Приветствую вас, церковь. Дорогая церковь, дорогие гости, наверное, все, кто сегодня присутствует, имеют то или иное, хотя бы базовое знание о Боге. Да? Посмотрели какой-то фильм, прочитали художественную книгу. У нас есть праздники религиозные, Пасха, Рождество, что мы же понимаем, что родился Христос, что умер Христос. И есть даже какое-то базовое понимание о Боге, что Он славен, что Он превосходен в знании, в своей природе бессмертной, в силе. И, скорее всего, хотя бы однажды в жизни вас посещала мысль, а в каких отношениях я с этим Богом? Они устраивают Бога? Христиан, в том числе и со стажем, тоже может посещать мысль, Бог одобряет мое поклонение сегодня или нет? И чтобы ответить на эти вопросы, давайте исследовать Писание, там все ответы. В Библии взаимоотношения человека с Богом часто называется поклонением. И в 4 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Иисус заводит разговор с женщиной, которая пришла из Самарии зачерпнуть воды. Пришла она на гору Горизим, святая гора для ее самаритянского народа. Вот. И в этой беседе как раз Иисус и открывает суть того поклонения, которое теперь принимает Бог. Давайте мы прочитаем 4 главы Иоанна с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Да, вот только что Иисус сказал, какое новое поклонение будет в Духе и истине, и в конце Он ставит печатку своего авторитета. Я тот Мессия, я тот пророк, которого необходимо слушать внимательно. В традиционном понимании, в том числе и у этой самарянки, и, возможно, у кого-то из нас, поклонение – это куда-то определялось тем, что надо куда-то прийти и что-то принести, что-то сделать. И, исходя из этого понимания, женщина защищает свое поклонение на горе Горизим. Вот она говорит: здесь поклонялись наши отцы, а вы говорите, что нужно идти в Иерусалим на поклонение. Иисус с ней не спорит, но объявляет, что такого поклонения больше не будет. Не нужно куда-то приходить и искать там, чтобы поклониться. Все кардинально меняется. Это значит, вот такие слова написаны: «Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Это значит, что именно в те дни пересекалась граница эпох поклонения. Христос, утверждая Новый Завет, кардинально менял суть и форму поклонения Богу. И в наши дни тоже можно услышать такой аргумент: что ты мне говоришь про свое поклонение, про свою церковь? Есть много церквей, кто-то так кланяется, а я вот это, вот так вот. И нам тоже, наверное, лучше не спорить, а лучше вот привести вот этот аргумент. Христос предлагает поклонение с Богом именно в духе и истине. Вот. И мы давайте внимательно постараемся исследовать, чтобы как-то соотнести наше поклонение Богу с тем, что предлагает Христос. Для начала немножко давайте подумаем, для чего вообще Иисус изменяет форму поклонения. Разве плохо было приходить в Иерусалим, в храм, принести жертву, помолиться там, исполнить заповеди Моисея? Пророк Иеремия, предвидя вот эту перемену, необходимости в перемене поклонения, в 31 главе, с 31 стиха пишет, я вот выборочно прочитаю: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Пропускаю. «Ибо прежний завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Мы видим, что прежний завет, вот этот Ветхий Завет, прежнее поклонение Богу не поменяло сердце людей в Израиле. А с годами осталась вот эта только форма внешняя, а суть поклонения была забыта. Что было забыто, утрачено? Первая заповедь – возлюби Господа Бога, возлюби ближнего своего. Иисус упрекал, что милость утеряна, милость. Прощение грехов, очищение от грехов тоже было как-то попрано, забыто. И отношения были разорваны в одностороннем порядке людьми. Бог говорит, что я оставался верен этому завету. И видим такую кульминацию, читаем Евангелие на Пасху, последняя Пасха Христа. Было много поклонников в Иерусалиме, которые пришли поклониться Богу в правильное место, принесли правильную жертву, ягненка, но это не помешает им, не помешает этим поклонникам взять Сына Божьего, возненавидеть Его, осудить и убить. Получается, что поклонение не имело никакой силы. И Христос ставит точку этому внешнему поклонению, которое потеряло силу. Давайте мы тоже наши сердца не будем направлять вот в такую сторону внешнего. Да? Хотя бывает, кажется, что во внешнем есть какой-то вкус определенный. Вот. Нам не стоит тяготеть к формам, чтобы не потерять суть поклонения, чтобы не произошла та же трагедия. Отменяя прежнее, Иисус не оставляет при этом народ, но предлагает более совершенную форму отношений с Богом. И тот же Иеремия дальше пишет: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иисусу еще надо было 3 года ходить по земле, чтобы утвердить вот этот Новый Завет своей смертью, искуплением. Но он уже на старте служения, вот при первых встречах с людьми, он уже начинает призывать людей к новому поклонению, к поклонению в духе и истине. Что же это значит в духе и истине? Давайте сначала посмотрим поклонение в духе. Опять-таки, это говорит, что поклонение перестает быть привязанным к конкретному месту. Но поклонение перемещается внутрь человека. Как мы в Иеремии прочитали, Бог вложит закон свой во внутренность и на сердцах напишет. Во-вторых, Иисус приводит понятный всем аргумент, что Бог есть Дух. И поэтому надо поклоняться Ему в духе. Это значит, что суть отношений с Ним лежит в духовной плоскости. Мы не можем предложить Богу поужинать с нами, да, предложить Ему еду, питье, но можем в душе общаться с Ним, можем каяться, можем славить Его, можем ощущать в душе Его присутствие, Его одобрение, неодобрение, можем слышать Его обращение к своей душе. Например, в Псалме 49 Бог говорит такие слова людям: «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?» И далее обращает внимание на внутренний аспект поклонения. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обещания твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот все это такие атрибуты общения. «Воззови, я услышу, помогу, и ты прославишь меня». Даже в Ветхом Завете суть поклонения Богу, она все равно была в духовной части и в таких многогранных отношениях с Богом. Вот, но в разговоре с самарянкой Христос явно провозглашает, что душа, дух человека – становится местом поклонения, общения и присутствия Бога. Вместо, вот если так образно сказать, вместо физического храма Иерусалимского, теперь миллионы ходячих храмов по земле, храмов, которые создаются в нематериальных душах людей, таких же вечных, как и сам Бог. И как разрушить это общение? Можем также заметить, что многочисленные ветхозаветные атрибуты поклонения, да, они были как бы прообразами истинного. Можем вспомнить помазание елеем, которое сейчас мы видим, можно сравнить с наполнением духом, воскресение Фимаама и вознесение молитв. К тому же некоторые атрибуты взял на себя Христос, да, жертвенная кровь, например. Поклонение истинному Богу – это двухсторонние отношения. Бог не молчит в ответ. И в Старом и Новом Завете Бог давал обещание участия со своей стороны, чтобы человек обязательно чувствовал присутствие Бога в жизни. Например, в Ветхом Завете Бог пообещал, что «Мое имя будет в Иерусалиме, в храме, и каждый, кто придет туда помолиться, я услышу, даже из язычников». В Новом Завете Иисус дает обещание преклонившимся пребывать в них. Два места приведу. Иоанна 14:23 Иисус говорит: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Мы знаем, что Иерусалимский храм вскоре был разрушен. И Бог таким образом забрал вот эту возможность поклоняться по-старому, по Ветхому Завету. А христиане же расселились по всей Римской империи и носили истинное поклонение Богу в своем сердце. Таким образом, поклонение в духе указывает на место, что душа человека становится местом общения с Богом, и на нематериальность этого поклонения. Душа приносит покаяние, хвалу, прошение и молитвы и ощущает единство с Богом. Поклонение в истине. В первую очередь хочется сказать, что Христос, призывая к новозаветному поклонению, указывал на Себя как на путь к Богу Отцу. В Иоанна 14:6 всем известное место: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Каждый, кто захочет строить отношения с Богом, должен сначала прийти к Христу и строить отношения уже на кресте. Такой пример вспомнил. Вот у меня есть друг Вали, вы его знаете, из Нигерии. Вот. Он, когда искал Бога, говорит, что посещал многие церкви, вот, и старался просто подражать образу поклонения людей, которые в этих церквях. Потом он разочаровывался в людях и, получается, отбрасывал и поклонение, которое он скопировал, вот, и поклонение его на этом Богу завершалось, вот, пока не прочитал, что Писание говорит, что истина в другом, не во внешнем. Он такое место прочитал, говорит, запомнил на всю жизнь, оно ему помогло к Богу прийти. Слова Иисуса были такие: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он сказал, что это было как прозрение, что надо истину искать в Писании, а не копировать людей, как они поклоняются. Вот. И апостол Павел позже напишет такие слова: «Не может никто заложить другое основание для веры, кроме заложенного им, которое есть Иисус Христос». Если сам не пришел к Христу, если ты сам не выбрал это основание для своей веры, то копировать поклонение бесполезно. Если уменьшается значимость Христа в отношениях с Богом, это поклонение уже без истины, без основания, оно самовольное и неугодное Богу. Итак, Христос в себе заложил основание для поклонения Отцу. Как же строить на Христе вот это поклонение истины, поклонение в истине из года в год? Хорошее место в Ефесянам 4, 4 главе 20 стиха. Там как бы расшифровка идет. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот этого ветхого и сливающего человека можно сравнить со старым гниющим домом. Вот мы это часто делаем в церкви, такое сравнение употребляем. Может, кто-то покупал старый дом и мог столкнуться с вопросом, что оставлять, что выбрасывать. И кто-то может очень хозяйственно подойти к этому вопросу, да, оставить какой-то раритет, оставить то, что не до конца сгнило, может еще пригодиться. Вот. А кто-то с брезгливостью выбрасывает все. Отрывает обои, отдирает отделку, всякие антисептики потом применяет, чтобы изгнать там плесень, грибки, насекомых. И если мы посмотрим на наше сердце, как на вот этот ветшающий дом, но который Бог хочет сделать местом поклонения себе, то Бог применяет именно вот этот второй подход – очистить все. Полная очистка дома и полная дезинфекция. Каждый уголок сердца должны заполнить правда и истина. Вместо прежнего такого затхлого запаха хитрости, самолюбия, раздражительности должно прийти приятное благоухание истины и правдивости. И тогда сердце готово для поклонения. Вот, и еще в 1 Петра 1:22 записано так: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Да? Послушание истины через Духа, оно очищает души, делает вот это место поклонения чистым. Вот, и послушание истины, мы чувствуем, что это в ответственности того, кто поклоняется, это в нашей ответственности. А Дух Святой – это тот, кто побуждает и помогает искать истину, слушать ее и применять. Если не будет Духа Святого, то все наши усилия, когда мы пробуем все-таки исполнять истину, они потерпят фиаско. Невозможно. Таким образом, поклонение в истине проявляется в послушании истине по мере того, как мы ее слышим. И это продолжается из дня в день. Сегодня мы услышим новые истины, и это будет для нас вызов. Принять их, исполнить их или нет. Как же видимым образом проявляется поклонение истине? Вот. И проявляется ли оно как? Оно очень заметно в контрасте. Если мы дальше читаем вот этот отрывок из Ефесян, там записаны такие слова: «Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Если это слова читает вор, который покаялся, то у него выбор – исполнить их. Дух Святой дает силу, он идет, ищет работу, начинает работать, зарабатывать деньги и помогать еще нуждающимся. Написано дальше: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Один знакомый покаялся в тюрьме после проповеди и говорит, что отняла речь, потому что речь была очень такая изощренная, и там не было истины. Все он как-то крутил, лукавил, не мог сказать правду. И потом не мог говорить после покаяния. Ему посоветовали это место. Бог говорит: учись говорить правду. Вот просто говори правду. И он говорит, что да, после этого развязались уста и начал нормально говорить. Вот. И много других слов, которые мы можем услышать и исполнить. И это и будет наше изо дня в день поклонение истине. Во 2 Фессалоникийцам 2:12 записано такое строгое предупреждение тем, кто выбирает другую дорогу: «Да будет осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот. Ждет осуждение тех, кто истину отвергает. И в заключение, нельзя не упомянуть, что все это не под силу человеку, но Бог помогает. Мы прочитали, что Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине. И вот самарянку Иисус нашел, открыл ей истину. И мы видим, как она уходит с этого места, с места встречи с Иисусом. Не просто с ведром воды, да, ведро она бросила. Она идет с огнем зарождающейся веры в сердце. Вот. Хоть она была не авторитетный человек, но когда она в городе рассказала, что увидела того, кто похож на Мессию, кто знает все, что она сделала, да, город поверил ее словам, написано, что они пошли за город, увидели Христа и просили остаться его с ними. Да, и он остался с ними на 2 дня. Вот, и люди говорили, уже не по твоим словам верили, и верим, ибо сами убедились, что он истинно Христос, Спаситель мира. Дорогие гости, братья и сестры, намного проще прийти в храм и выполнить ритуал, проще преклонить колено, чем сердце, но Бог запланировал для нас именно поклонение в Духе и истине. И теперь, когда мы прочитали об установленном Боге правильном поклонении, мы можем еще раз спросить себя перед молитвой, соответствует ли моя жизнь вот этому истинному поклонению, насколько я послушен истине, и как часто душа переживает общение с Богом. Помолимся.